Глава 17. Закончив говорить, монстр смотрел на меня в ожидании ответа. Я же, сбитый с толку, пребывал в замешательстве и не мог сформулировать что-либо вразумительное по его предложению. И он продолжил. «Мне нужна женщина, с которой я бы мог разделять свои чувства и жизнь, и только ты можешь это обеспечить. И это мое право, и ты не можешь мне в нем отказать». Однако его рассказ в той части, которая касалась мести после мирной жизни с обитателями домика, вновь зажег во мне гнев, начавший было потухать. Поэтому, когда он заявил о своем требовании, я больше не мог сдерживать этот гнев. «Не буду я тебе ничего делать, и никакие пытки не принудят меня к этому. Пусть я даже стану самым несчастным на свете, я никогда не паду так низко в собственных глазах. Создай я то, что ты просишь, и вы в вашей совместной злобе наброситесь на весь мир. Это мое окончательное решение. Хоть пытай меня, иного не будет». «Ты ошибаешься», — ответил монстр. «И я безо всяких угроз попробую тебя переубедить. Моя злость обусловлена моей жалкой презренной жизнью. Разве тебе не понятно, что люди остерегаются и ненавидят меня? Даже ты, создавший меня, хочешь разорвать меня на куски. Так почему же я должен жалеть людей, которые относятся ко мне так безжалостно? Ты не относишь меня к существам, достойным жизни, и если бы мог, то безжалостно сбросил меня в какое-нибудь ледяное ущелье и не считал бы это убийством. А ведь это ты меня создал». Так буду ли я уважать людей, которые меня презирают? Но если я буду жить с кем-то, кто будет ко мне добр, то я отвечу ему во много раз большей благодарностью и буду плакать от радости, что он мою благодарность принимает. Но, к сожалению, это невозможно. И преградой тому являются непреодолимые барьеры человеческих чувств. Но я никогда не стану презренным рабом ваших чувств. За поругание меня я буду мстить. Не имея возможности вызывать к себе любовь, я буду вызывать страх, и в своей неугасимой ненависти я направлю ее в первую очередь на тебя, моего главного врага, того, кто меня создал. Так берегись же. Я буду разрушать твою жизнь и не остановлюсь, пока полностью не опустошу твое сердце. И ты будешь проклинать тот час, когда был произведен на свет. Когда он это говорил, его лицо исказилось в дьявольской, невыносимой для человеческих глаз гримасе, однако спустя мгновенье он уже успокоился и продолжал. «Я взываю к твоему разуму. Такие злобные порывы для меня пагубны, но ты должен понимать, что являешься причиной их возникновения. На доброжелательность любого существа, проявленную ко мне, я отвечу во стократ большим добром и дружелюбие одного перенесу на весь его род. Однако это лишь мечты о счастье, которые невозможно осуществить наяву. Моя же просьба к тебе вполне осуществима. Я прошу создать для меня существо другого пола, такое же отвратительное, как я. Радость не ахти какая, но на большее я не претендую и буду вполне удовлетворен. Да, мы будем монстрами, отрезанными от человеческого мира, но это будет только крепче объединять нас. Назвать такую жизнь счастливой нельзя, но она никому не принесет вреда и будет безоблачной, я в этом уверен». «О, мой Создатель, сделай меня счастливым, дай мне почувствовать благодарность к Тебе, позволь мне почувствовать симпатию к себе со стороны хотя бы одного существа, не отказывай мне в этой просьбе». И это тронуло меня, однако он требует моего согласия. Я вздрогнул при мысли о его возможных последствиях. Отказать же в справедливости его аргументов я не мог. То, что он рассказал, и те чувства, которые он проявил, все свидетельствовало о его тонкой чувствительности, и я, как его создатель, должен был бы дать ему то, что было в моих силах. Он заметил произошедшую во мне перемену и продолжил. «Если ты сделаешь то, что я прошу, то ни ты, ни кто другой больше меня не увидит. я переберусь в дикие просторы Южной Америки. Я не буду, как люди, для утоления голода убивать ягнят и козлят. Мне достаточно для этого желуди и ягоды. Моей спутнице тоже нужна будет такая пища. Нашей постелью будут сухие листья, а наши съестные продукты будут вырастать и созревать под солнцем. Именно такой будет наша жизнь, мирной и гуманной. И ты должен понимать, что запрет ее тобой будет лишь свидетельством твоей безответственности и жестокости. Сейчас я не вижу в твоих глазах известной мне беспощадности, и, пользуясь этим моментом, я очень прошу тебя дать мне обещание того, что я так страстно желаю. Ты собираешься удалиться на пустоши, где живут лишь дикие звери? Но если ты так нуждаешься в сочувствии человека, то сколько сможешь прожить в таком одиночестве? Ты и твоя спутница вновь начнете искать доброту людей и снова встретитесь с их презрением и ненавистью. У тебя снова возникнет злобность, и вы уже вместе развернете свое дьявольское мщение. Я не могу этого допустить, и слышать этого больше не хочу. Какой же ты непостоянный! Еще минуту назад в твоей душе шевельнулось что-то доброе, а сейчас ты снова ожесточился против моих жалоб? Почему? Клянусь тебе землей, на которой стою, и тобой, кто меня создал, что со спутницей, которую ты мне подаришь, я удалюсь в самые безлюдные, дикие места, существующие на земле. Я забуду, что такое злость, поскольку у меня будет та, кто мне сочувствует и меня любит. Жизнь моя будет спокойной, а когда я буду умирать, не пошлю проклятий своему Создателю. То, что говорил монстр, никак не вязалось с его уродливой внешностью. Слушая его, я замечал, что во мне просыпалось сочувствие, и иногда мне даже хотелось его утешить, но как только я на него смотрел и видел перед собой огромную, бесформенную, движущуюся и говорящую массу, сознание мое отказывалось повиноваться и наполнялось страхом и ненавистью. Я пытался подавить в себе эти чувства и пришел к выводу, что хотя у меня и не возникало желания идти ему навстречу, я все же не имел права лишать его той маленькой толики счастья, которой я все-таки мог его одарить. Я сказал ему: «Твоей клятве не приносить вреда противоречит твоя злобность, которую ты уже продемонстрировал, и которая не позволяет проникнуться к тебе доверием. Не может ли твое внешнее миролюбие быть всего лишь притворством, благодаря которому ты еще с большим триумфом разнесешь по миру свою месть?» «Что за ерунда? Я не позволю собой манипулировать и требую от тебя ответа. Если я буду лишен привязанности и любви, то уделом моим будет ненависть и злость. Но любовь ко мне ближнего моего устранит саму причину для совершения преступлений, и я стану неизвестным никому существом, о котором никто на свете ничего не будет знать. Пороки мои возникли в результате ненавистного мне одиночества, но когда я буду жить в обществе равного себе создания, во мне будут расти только добродетели. Я буду чувствовать к себе нежную любовь и включусь в цепь жизненного процесса, из которого я сейчас выкинут». Я замолчал, раздумывая над всем тем, что он сказал, а также над приведенными им аргументами. Вспомнил я и о надежде, которую он возлагал на проявленные им добродетели в начальный период своей жизни, и о последовавшем затем разрушении его надежды и веры в добрые чувства, когда он встретился с отвращением и презрением к нему со стороны его покровителей. Подумал я также о его физической мощи и потенциальной угрозе, которую он представлял для людей. Невозможно было одолеть существо, способное жить в ледниках и прятаться от погони среди гребней непроходимых пропастей. В конечном счете, поразмыслив над всем этим, я сделал вывод, что ради справедливости по отношению как к нему, так и к обычным людям, я обязан выполнить его просьбу, и сказал: «Я согласен выполнить твое требование, но при условии, если ты дашь торжественную клятву покинуть навсегда Европу и не жить нигде рядом с людьми, как только я передам в твои руки женщину, спутницу твоей жизни. «Клянусь солнцем и небесным сводом!» — воскликнул он. «И горящей в моем сердце любовью, что до тех пор, пока все это будет существовать, ты никогда больше меня не увидишь. Отправляйся домой и начинай работать. Я с нетерпением буду ждать результатов, и как только они появятся, я приду». Сказав это, он тут же ушел, возможно, боясь, что я изменю свое решение. Я видел, как он быстрее орла спустился с горы и исчез среди неподвижных волн широченной ледниковой реки. На его рассказ ушел целый день, и когда монстр удалился, мне нужно было поспешить со спуском в долину, так как ночная темнота должна была вот-вот опуститься. Однако тяжесть на сердце, оставшаяся после этого разговора, не позволяла мне идти быстро, а необходимость передвигаться по вьющейся змейкой тропинке и при этом выверять каждый шаг надежным упором для ног еще больше усложняла спуск в дополнение к бурлящим во мне эмоциям, полученным за этот день. Пройдя половину спуска, я присел отдохнуть на специально предназначенном для этого месте у родника. Звезды по очереди открывались заплывущими мимо них облаками, которым тянулись стоящие передо мной сосны, а по земле то тут, то там лежали сломанные деревья. Я участник этой сцены безмолвного торжества природы. Ощутив незнакомое мне душевное волнение, горько заплакав и вскинув к небу сжатые в ладонях руки, воскликнул: «О, звезды, ветры, облака! Вы, готовые посмеяться надо мной, пожалеете меня, отберите у меня чувства и память. Пусть я стану никем и ничем, но если нет, то исчезните и оставьте мне одну тьму». Это были сумбурные и ничтожные переживания, но я не могу описать вам то, как на меня давило это вечное мерцание звезд и как я боялся каждого порыва ветра, словно это был предвестник тупого и беспощадного сирокко, идущего поглотить меня. В деревню Шамуни я пришел, когда уже расцвело, и оттуда без отдыха вернулся в Женеву. Я сам себе не мог объяснить охватившие меня чувства. Они горой навалились на меня, не дав опомниться от моих мучений. Так я и вернулся домой, не приходя в себя, и в этом состоянии был встречен родными. Увидев меня, они выразили большое беспокойство, но я ничего ответить не мог, поскольку едва ворочал языком. Я чувствовал себя так, как будто пребывал под запретом принимать их сочувствие и радоваться общению с ними. Однако и в этом состоянии я их невероятно любил, и для спасения их решил целиком отдать себя самой отвратительной для меня работе. Мысль об этой неизбежной работе делала все остальные стороны моего существования никчемными мелочами, проходившими мимо меня, словно сон, в то время как реальной была лишь стоявшая передо мной проклятая работа.